Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и в программе «Светлый вечер» у нас сегодня профессор Александр Дворкин, церковный историк, профессор Свято-Тихоновского православного университета. Мы говорим сегодня про уникального человека, протопресвитера Иоанна Мейендорфа, который оказал серьезное влияние, я это уже говорила и не устаю повторять, на то понимание христианства, которое сегодня есть у нас в России, у самых-самых образованных и продвинутых, наверное,
вот,
в этом смысле
ключевое,
людей.
Ключевое, да, вы знаете, отец Иоанн, тоже вот, если сказать, что еще главное для меня у него, это он для меня вот был и остается эталоном православия.
Расскажите.
Да.
Мы же вот очень по-разному понимаем православие, да, очень по-разному. Тут православие у всех разное, даже поговорка такая есть. Одни считают, что это в основном обряды, другие считают, что главное, что у меня там Бог в душе, третьи считают что-нибудь еще.
А самое распространенное в России убеждение, что все эти ваши шмеманные Мейендорфы – это проклятые модернисты, экуменисты, которым нет места в православной жизни.
О, кстати говоря, да, вот это тоже есть.
Ну, кстати сказать, шмеманы Мейендорф, хотя их всех перечисляют на одно дыхание.
Да, вот, да, там еще список вот такой.
Да-да, ну, у студентов Свято-Владимирской академии даже был такой иронический термин – шмемандорф.
Это как Толстоевский примерно.
Ну да, да, но на самом деле они очень разные люди.
Ну, как все люди разные.
Они очень разные люди и, в общем, с разными подходами, с разными богословскими воззрениями. Вот вы сказали, что они близки друг к другу. Ну, в чем-то да, но на самом деле в чем-то и нет.
Я имела в виду дух, вот внутреннее состояние.
Ну, внутреннее состояние, при этом они полемизировали друг с другом.
Да это пожалуйста.
Достаточно много. И иронизировали друг на другом. И подходы у них были совершенно разные. В каком смысле они взаимодополняли друг друга. Но действительно, отец Александр Шмеман – это такой поэт, визионер, человек, у которого вот есть там одна главная идея, и все остальное должно подстраиваться. Он харизматичный лидер, оратор и так далее. Отец Иоанн совсем другой. Он ученый, он исследователь, он отвечает за каждое свое слово, и он педагог. Если отец Александр Шмеман, потому что его лекции можно было слушать и заслушаться и так далее, но вместе с тем вот все его лекции в каком-то смысле были монологом, то есть его диалогом с самим собой. Он разговаривал, он творил во время этих лекций. Если аудитория не дотягивает, ну...
Проблема аудитории.
Проблема аудитории. Отец Иоанн, он доносил каждое слово, собственно, вот до аудитории, каждое слово, каждую мысль он должен был донести так или иначе. И в
как
этом
же
была
вам
его задача.
Повезло, что вы слышали и того, и другого. Я прям слушаю вас сейчас и думаю, ах, какая же красота.
А он, отец Иоанн Мейендорф, я имею в виду, в большей степени уделял время именно богословию, потому что мы знаем отца Александра Шмемана, например, как исследователя, его блестящие лекции по русской культуре, вот недавно опубликовались в интернете, ну, они опубликованы давно, но всеобщее обозрение, его лекция замечательная о Чехове, о русской культуре, там целый цикл чудесный был совершенно. Ну и, естественно, богословие. А у отца Иоанна Мейендорфа?
Отец Иоанн Мейендорф занимался патрологией церковной истории. И, понимаете, отец Александр Шмеман, как сказать, вот все, что он читал, то есть он читал основной его курс, это было литургическое богословие.
Ну, он об этом который, часто сам
да,
говорит.
Да, да, который, говорит, да. Это тот предмет, который он сам разработал, который он вел, и который, на самом деле, условно называется литургическое богословие, можно просто вот этот курс, это вот отец Александр Шмеман.
Для многих очень неожиданно его абсолютное неприятие вот такой, такого замшелого поклонения замшелой старине.
А вы знаете, все-таки отец Александр Шмеман был очень сложный и многогранный человек, и поэтому даже на основании его дневников нельзя делать выводы об отце Александре Шмемане.
Нет, потому что наоборот интересно. При этом вот те самые блестящие лекции о русской культуре, они показывают как раз
человек... В том-то и дело. Отец Иоанн Мейендорф...
В культуре нет нафталина, это не обязательно.
Да. Отец Иоанн Мейендорф, он совершил великий научный подвиг, потому что он фактически открыл для православия, для западного мира святого Григория Паламу, который был абсолютно фактически практически забыт. И да, каждое второе воскресенье Великого Поста мы отмечаем его день, и при этом, если вы возьмете настольную книгу священно-церковного служителя, изданную дореволюционным священником Булгаковым, не путать с отцом Сергием Булгаковым, это другой Булгаков, то там исихазм перечислен в числе ересей. Там есть приложение ереси, и вот исихазм перечислен в числе ереси.
Но, тем не менее, настольная книга, ей зачастую до сих пор священники пользуются.
Нет, она очень хорошая, и все, но вот если что касается списка ереси, она такая достаточно своеобразная. То есть до такой степени...
А когда его реабилитировали?
Это как раз благодаря отцу Иоанну Мейндорфу, который перевел и издал там, собственно, первое серьезное научное издание с комментариями святого Григория Паламы, сделал это на французском языке, и потом написал несколько книг о нем, которые, собственно, вот, собственно, вся, весь современный паламизм и изучение Паламы, он исключительно благодаря отцу Иоанну Мейндорфу. Это такой настоящий научный подвиг.
Александр Леонидович, я прошу прощения за то, что очень хочу уточнение сделать, но в двух словах буквально расскажите, не вдаваясь сейчас в глубины богословия, что такое паламизм, кто такой Григорий Палама, и почему так важно было о нем книгу написать, в чем, собственно, подвиг отца Иоанна Мейндорфа.
Не только Мейндорфа. Одну книгу, даже издать его труды, в первую очередь, да, критическое издание с комментариями, да, и, да, потом, конечно, написать несколько книг. Святой Григорий Палама, его, собственно, учение, соборы, которые провозглашают учение, это в XIV веке, учение святого Григория Паламы учением церкви, они по своему авторитету приравнены ко Вселенским соборам нашей церкви. Главный смысл учения святого Григория Паламы о том, что человек достигает обожения, человек делается подобным Богу, но весь вопрос вот в чем. То есть, что мы знаем, с одной стороны, что Бог недостижим, Бог непознаваем. Бог, мы тварные существа и не можем воспринимать Бога нашим тварным существом, нашими тварными органами чувств. Но вместе с тем мы также знаем, что подвижники церкви, они общаются с Богом. И это также несомненный факт. Но весь вопрос, с кем они общаются, каким образом они могут общаться с непознаваемым и недостижимым Богом. Это вот такие ножницы. И святой Григорий Палама, он дал ответ на этот вопрос. Он говорит о том, то есть на Западе, на самом деле, ответа на этот вопрос не дают. То есть они на Западе говорили, что Бог творит некую тварную энергию, и человек общается с ней. То есть фактически между Богом и человеком остается пропасть непереходимая. И даже когда ученики Иисуса Христа в момент преображения видели его преобразившимся, а тот свет, который они видели, это лишь некий оптический эффект. Ну, так что вот так, с педагогической целью показать им вот некую его принадлежность к божеству. Не более того, наши подвижники говорили, что они видели нетварный свет божества, и то, что православный подвижник, который живет в церкви и в таинствах церкви, и занимается духовными практиками, исихазмом, он может вот в конце концов тоже сподобиться видеть этот подлинный нетварный свет. И святой Григорий Палама сказал, да, это так, потому что в Боге есть его сущность, которая непознаваема, а есть его энергия. Энергия, которая больше, чем сущность Бога, которая изливается из самого его существа. И каждая энергия – это сам Бог. Ну, примерно, как если провести аналогию, есть сущность человека, наша человеческая сущность, которая также для нас непознаваема. А когда я общаюсь с вами, я не общаюсь с вашей сущностью. Я вижу вас, это ваша энергия или ваше действование, если говорить еще
до другого переводить. Вы общаетесь с одной из моих граней, например, да?
Нет, не с одной из ваших граней. Я понимаете, я общаюсь, я вас слышу, я вас вижу, это все ваше действование. Я, дотронувшись до вас, я могу вас ощутить, я чувствую запах и так далее, но, скажем, вот мы с вами общаемся, могу ли я сказать, что я общался с голосом Аллы Митрофановой? Ну, скажем, мы с вами говорим по телефону. Могу я сказать, что я общался с голосом Аллы Митрофановой. Очевидно, что я общался именно с Аллой Митрофановой. Это есть. То есть каждая энергия или каждое ваше действие – это и есть вы. И энергии Бога – это тоже Бог, он есть все его энергии. И подвижник действительно общается с Богом через его энергию. Просто Бог, он больше своей сущности, он выходит за пределы своей сущности, и тогда, когда человек, подвижник, тоже выходит за пределы своей сущности, то именно там Бог общается с человеком, Бог соединяет с человеком. И в этом смысле нет непроходимой грани. Благодаря Иисусу Христу непроходимой грани между Богом и человеком более нет. Она превозведена, и человек может общаться с Богом, может соединяться с Ним, и он действительно может убоживаться. Это вот, собственно, такое главное учение святого Григория Паламы, если совсем вот кратко и просто попытаться объяснить.
Очень умное объяснение,
только почему оно на протяжении столетий считалось ересью?
Оно было забыто, потому что у нас было, фактически, нам было навязано западное понимание, понимание благодати, западное понимание богословия.
Ну, то есть это вот киево-могилянское духовное...
Да, совершенно верно. То есть у нас своего богословия долгое время не было, а когда, собственно, оно появилось, это
киево-могилянское. Это уже только начало 19-20 века, когда оно стало именно выкристаллизовываться из этого киево-могилянского.
Собственно, это вот тот призыв, который первый озвучил отец Георгий Флоровский, который, несомненно, был учеником отца, учителем отца Иоанна Мейндорфа и одним из, собственно, вот главных таких влияний на него. Это «Вперед к отцам».
А тут и революция
именно
подоспела.
Именно не назад к отцам, а вперед к отцам, да.
Тут и революция подоспела, и вот эта вся школа, она ушла на Запад, во Францию.
Она ушла на Запад, и отец Иоанн Мейндорф вот был одним из таких вот ведущих именно этого направления, вперед к отцам.
Александр Леонидович, когда человек, мне кажется, пишет книгу о таких высоких материях, о которых вы нам сейчас рассказали, он либо выступает сугубо как ученый и пытается разбираться и анализировать, либо он... будучи, к примеру, священником и человеком, который верит, безусловно, доверяет опыту того автора, с которым работает, пытается проверить это на себе. Отец Иоанн Мейндорф, он как ученый подходил к этому тексту Григория Паламы, который он фактически заново открывал, он же революцию совершил таким образом, либо он как-то, я не знаю, что у него у самого какое к этому ко всему было отношение?
Нет, для него православие было жизнью. И, конечно, это был не просто отвлеченный интерес, не просто изучение культуры индейцев Полинезии, там, или это, кто там, жители Полинезии, а это действительно, то есть его богословие было вполне практическим. Вместе с тем, конечно, его духовная жизнь оставалась его духовной жизнью, и он ни в коей мере не выставлял ее наружу. Он был, как я сказал, очень скромным человеком, и поэтому всегда обо всем говорил в третьем лице, именно для того, чтобы не привлекать внимание к себе. Даже очень характерно, как он служил, потому что вот о священнике очень много можно сказать, того, как он служит.
Так, как он служил?
Он служил очень, и то есть все его движения были очень сдержаны и очень минималистичны. То есть он считал, что главное это богослужение, священник должен не заслонять собой смысл богослужения. Поэтому вот сколько можно вот стать незаметным во время богослужения, столько он был. Столько он был незаметным. То есть вот абсолютный минимум, так сказать, вот перемещения, абсолютный минимум, так сказать, вот как появлений. Это все вот должно было отдать место богослужению и его смыслу, его значению, но не личности священника. Проповедовал он всегда с Евангелием в руках, с этим большим, напрестольным, тяжелым Евангелием. Он стоял и говорил проповедь. Это в каком-то смысле тоже было гарантией того, что проповедь... У него никогда не были долгие проповеди.
Потому что Евангелие держать трудно.
Да, Евангелие держать трудно. И, с другой стороны, да, это также его скола в том смысле, чтобы не жестикулировать. То есть он держал в руках Евангелие, опять же, чтобы никаких жестов, жестами не привлекать внимание к себе. Но его проповеди были, может быть, они не были там столь блестящими по форме, как у отца Александра Шмемана, но они были очень глубокими и ясными по существу, и всегда по делу. Я всегда вспоминаю сравнение, которое вот ученик их обоих, отец Ван Охопка, наверное, самый известный ученик их обоих, проводил достаточно ироничное по отношению к себе, но он всегда говорил, да, что Шмеман – это как шампанское. Это искрометность, это веселость, это вот такая пузыристость, там, свет и так далее. Мейндорф – это как бургундское. Это глубина, насыщенность, благородство и так далее. А потом говорил про себя, ну, я Хопка, что с меня можно взять? Я как Кока-Кола.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Дворкин, профессор по СТГУ, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Говорим об отце Иоанне Мейендорфе и о православии в Америке. Говорим в канун 90-летия отца Иоанна. Александр Леонидович, скажите, вот очень интересно все-таки еще вот такая грань. Отношения с Советским Союзом. С одной стороны, как раз в 70-е годы, поправьте, если ошибаюсь, что в 70-е же Православная Церковь Америки получила автокефалию.
В 70-м.
В 70-м именно. Благодаря там, трудам Никодима Ротова, митрополита Никодима.
С той стороны.
С той стороны,
или
да.
С нашей стороны, да. А с той стороны отец Александр Шмеман, отец Иоанн Мейендорф.
Да, но тем не менее в дневниках отца Александра Шмемана встречаются сообщения о том, ну, он стал в переписке с отцом Глебом Якуниным, с отцом Александром Менем, с отцом Дмитрием Дудко. Он постоянно общался, ну, с одной стороны, с церковным подпольем Советского Союза, mm-hmm. с другой стороны, и с официальными священнослужителями mm-hmm. точно так же. А отец Иоанн Мейендорф был в Советском Союзе в 70-е годы. Собственно, после этого он долгое время не мог туда въехать, mm-hmm. обратно. А как на самом деле, это какие-то скудные, на самом деле, такие фрагментики, мозаики, которые знаю я, вот как на самом деле происходил этот диалог? Он же не прерывался никогда, связь с Родиной-то она продолжалась.
Связь с Родиной продолжалась. Отец Александр Шмеман больше, так сказать, был задействован в эмигрантских кругах, более открыто, скажем, был задействован в эмигрантских кругах, общался там с деятелями культуры, он, честно, был знаком с Солженицыным, он был совершенно очарован Солженицыным, потом, кстати, немножко в нем разочаровался.
Это в дневниках тоже
да,
есть.
Да, в дневниках это есть, несомненно. И с другими, так сказать, диссидентскими кругами. Отец Иоанн Мейендорф также общался с ними, но немножко меньше, скажем, более прикровенно так получилось. Поэтому ему удалось несколько раз приехать в Советский Союз, куда отца Александра Шмемана не пустили бы, но он, честно говоря, он не хотел.
Вот я хотел спросить, почему он так ни разу не приехал?
Отец Александр
Шмеман? После отъезда, да.
А он так же и не хотел. Он единственный раз был только в социалистическом лагере, он был в Югославии, вынес оттуда очень тяжелые впечатления. У него была та Россия, которую он знал от своих родителей.
Как знал? Он маленьким же уехал.
А, нет, он родился за границей. Он родился в Эстонии.
Ну, в Эстонии. Ну, будем да-да. Считать все-таки это тогда частью.
Ну, и там, собственно, он был только в очень короткое время. То есть он фактически осознал себя, он уже в Париже. Он знал Россию от родителей, он знал Россию от своего окружения, там, от кадетского корпуса, в котором он учился, и где были русские порядки. Он знал Россию из литературы, и он не хотел расставаться с той Россией.
И никогда даже в самом младенческом возрасте он в Центральной России не был?
Нет, нет, он не был. И, собственно, я даже не уверен, что он в Эстонию возвращался с тех пор. Но поэтому, да, нигде в России он не был, и он вот не хотел разочаровываться. Он не хотел, чтобы ту Россию, которую он знал и любил, чтобы она замещалась чем-то еще. Его сын Сергей Шмеман был корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» в Москве, многому писал. Поэтому у него было очень такое глубокое, опять же, он общался со многими эмигрантами, и у него было глубокое представление о том, чем является Советский Союз, но это была вот для него какая-то другая
вот
страна.
Это удивительно для меня, потому что я совсем недавно читал лекцию, которую «Правмир» публиковал отца Александра по Чехову, mm-hmm. где он разбирает знаменитое произведение «Степь». Mm-hmm. Оно уже очень глубокое, mm-hmm. даже с точки зрения понимания самой России дореволюционной, mm-hmm. где и плюсы, и минусы. Mm-hmm. Вот в одной маленькой степи, в одном маленьком пространстве, в котором находится вот эта небольшая группа mm-hmm. людей, и как он это все очень досконально, выверено разбирает и понимает, становится понятна глубина знаний его вообще о стране, в которой он фактически никогда не был.
Из литературы и вот из свидетельств тех людей, которые знали и помнили.
А отец Иоанн Мейендорф, он несколько раз приезжал в Советский Союз, если я правильно понимаю.
Да, и в Россию уже потом.
У него наверняка свои сложились представления тоже о том, какова здесь жизнь, а потом он столкнулся с реальностью. И что это была за встреча такая?
Ну, в общем, некого такого удивления и разочарования не было. То есть, когда он приехал, он понимал, что ему следует ожидать. И в каком-то смысле, опять же, вот у него было такое внутреннее чувство, потому что он читал тут лекции. И вы знаете,
а вот где это, он их читал?
Он читал их в МГУ, он читал в Академии наук, и он читал в Тбилисском университете.
Но это уже после перестройки.
Нет, это все было до перестройки.
До перестройки.
Это было до перестройки.
А как это преподносилось?
Ну, как визонтологические исследования. Наверное, он также встречался со студентами, преподавателями духовной семинарии и академии.
Так просто Иван Феофилович Мейндорф, да?
На светских мероприятиях, несомненно, да, как и Иван Феофилович Мейндорф. Но... Интересно, что вот у нас, те, кто выросли в Советском Союзе, было такое четкое осознание, что где можно что говорить. То есть вот там в этом кругу мы можем быть совсем искренними, в этом частично, в этом совсем неискренними и так далее. Вот, и... Ну, отца Иоанна как-то вот, хотя он не вырос и был абсолютно свободный внутренний человек, но вот у него было это чувство, не то чтобы быть неискренним, он всегда был искренним, но он понимал в советских аудиториях, что он может сказать, чтобы не подвести тех, которого я пригласил, и что он сказать не может. То есть это вот тоже это благодаря его тактичности. И он понимал очень хорошо. Хотя у него, он рассказывал массу забавных историй, там, своем восприятии того, что с ним происходило в Советском Союзе, да, а потом появилась какая-то абсолютно безумная статья в газете «Труд», которую он мне принес, показал, про некий такой подпольный антисоветский кружок, который собирался и в котором он якобы принимал участие. И думаю, все это, опять же, насколько я знаю и понимаю, это произошло не без участия, не без известного Сергея Бычкова, который, опять же, сыграл роль провокатора во всей этой истории.
Осознанного?
Ну, тут даже был целый судебный процесс по этому поводу. Ну, вот, возможно, даже осознанного. Во всяком случае, суд признал это вполне справедливым.
А много народу приходило к нему на лекции? Понимали вообще, кто это, что это за фигура?
Я думаю, да. На самом деле, в то время таких людей было очень мало, поэтому действительно народу приходило просто, чтобы послушать.
Опять же, лекции по истории Византии.
Да, которых и так было практически невозможно услышать, да, безусловно, но это вот те два или три раза, которые он был. Он приезжал еще сюда в качестве представителя Всемирного совета церквей, вот этой там экуменической организации, которую Советский Союз поддерживал, собственно, по политическим соображениям. Но вот благодаря этому по этой линии он приезжал, и тогда заодно удавалось пробить какие-то его лекции. Возможно, даже именно по приглашению этого Всемирного совета церквей он в России бывал.
Он же еще работал очень активно с молодыми людьми и умел какой-то подход правильный находить, чтобы говорить с ними о вере. Это трудно. Это то, что мы сейчас понимаем, как это трудно иногда бывает. А у него при этом даже... То есть он был президентом организации Синдесмос, если я не ошибаюсь, которая как раз объединяет молодых людей разных стран.
Да, но это все-таки организация православная. И, собственно, эти все молодые люди изначально православные, которые... Поэтому я не могу сказать, что он занимался непосредственно вот такой вот молодежной миссией, обращенной к совсем не православному сообществу, но вместе с тем, скажем, то есть тогда, когда он преподавал же во многих учебных заведениях, на жалование Свято-Владимирской академии было трудно прожить, а даже, можно сказать, невозможно, поэтому нужно было, чтобы все наши профессора подрабатывали где-то еще. Он был долгое время профессором Фордомского университета, где он много общался с молодежью, именно как православный, он никогда не скрывал, что он православный священник, и я знаю, что многие, слушая его лекции, записываясь на его курсы, заинтересовывались православием, и в конце концов в православие приходили.
Они не упрекали его в том, что вы священник, вам не место в светском учебном заведении, зачем вы сюда приходите?
Нет, во-первых, вот что-что, но в Америке этого абсолютно нет, это не Франция, во Франции. Во-вторых, Фордом не совсем светское учебное заведение, это католический университет, даже иезуитский, то есть поэтому там большое количество преподавателей были и вовсе римо-католические священники, хотя он светский в том смысле, что он не религиозный в своей основе, но принадлежал он иезуитскому ордену. Поэтому там были как светские, так и религиозные преподаватели.
Ну, а с другой стороны, можно вспомнить, что священники, ну, кроме, наверное, католических, в Америке, в принципе, все работают. И они не только служат в храме, но еще и кто военный, кто пожарный, кто инженер.
Нет,
кто
нет,
там,
это,
кто...
это, скажем... православные, наверное, большая часть православных священников работает, что касается там каких-нибудь там южных баптистов или методистов, или еще что-то, вряд ли. Нет, все они существуют за счет, собственно, своей пасторской или священнической деятельности. Нет, это, в общем, вот, кроме только, разве только самые такие нищие
просто
деноминации.
Православные, да. Православные общины не могут позволить себе столько
часто многие православные общины не могут себе позволить полностью прокормить священника. Ну, хотя вот греки могут.
Вы сказали, что есть какие-то совсем глубинки в Штатах православные общины. А как они там оказывались?
Ну, американцы очень много переезжают.
А, ну да,
да,
кстати,
то есть
говоря,
просто, да. И логично. Вот обычно там православный переезжает куда-то в какое-то там далекое от храма место. Ну, дает объявление, тогда еще, собственно, Facebook не было, и прочих социальных сетей, давал объявление в газетах, что ищу там других православных, кто живет поблизости. Сейчас, конечно, это легче через социальные сети. Постепенно там какие-то люди откликались, они собирались, оказывались, что вот есть там в пределах, скажем, часу езды друг от друга собралось несколько семей, они тогда основывали миссию, куда там приглашали, чтобы, скажем, священник, который живет далеко, приезжал бы хотя бы там, я не знаю, раз в месяц или раз в два месяца. Постепенно, по мере того, как эта община росла, то, в конце концов, они там ощущали,
получали,
что они могут пригласить себе уже постоянного священника, которому они там, скажем, ну, для начала оплачивают жилье. Угу. Но священник должен, скажем, еще где-то подрабатывать. Потом дальше больше, потом из этого мог вырасти большой полноценный приход. А мог и не вырасти, может, опять они там разъехались в разные стороны. И, соответственно,
ну, так и сейчас происходит.
Да.
Очень интересно, конечно, что отец Иоанн Мейендорф, который, наверное, по своему внутреннему укладу, наверное, хотел бы на таком маленьком приходе служить, почему-то мне так кажется, хотя я могу ошибаться, при этом все время оказывался в центре жизни и был даже ректором Свято-Владимирской академии духовной, ну, человек, которого Господь действительно все время ставил на какие-то очень важные места служения, который при этом сохранял свою удивительную внутреннюю скромность.
Вы знаете, вот еще был такой эпизод, когда отца Иоанна Мейендорфа пригласили в... такой вот есть понятие субботний год. То есть, когда 6 лет работаешь, там американские профессора, 7-й год свободный для научной деятельности, чтобы написать книгу и так далее, с сохранением жалования. И вот его на 7-й год, на субботний год пригласили в центр Дамбартон-Оукс в Вашингтоне. Это крупнейший визонтологический центр мира и самый крупный, один из крупнейших визонтологических центров мира и самый крупный центр по изучению визонтологии в Соединенных Штатах. Он там был год, в течение этого года его пригласили стать директором Дамбартон-Оукс и полностью посвятить себя вот этой самой деятельности. То есть это для любого ученого это сверхпрестижная должность, это венец карьеры. Я не говорю уже про жалование, которое, конечно, там в разы превосходит то, что все, что могли платить в Свято-Владимирской академии, то есть это обеспечит очень-очень комфортную жизнь и так далее. Отец Иоанн отказался. Потому что он считал, что его место в академии, в православной церкви, в воспитании новых священников и новых работников церкви. И вот можно представить себе, вот какой ученый может отказаться
очень
от подобного
предложения. Очень много это человек говорит.
Вот такой штрих к портрету. Мы завершим программу этим штрихом. Спасибо большое. Приходите к нам еще. Православие в Америке. Давайте об этом будем говорить. Во второй половине 20 века очень интересная тема. Вернемся к ней обязательно. Александр Дворкин, профессор по СТГУ, а говорили об отце Иоанне Мейендорфе накануне 90-летия со дня его рождения. Алла Митрофанова, Алексей Пичугин, спасибо, будьте здоровы.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».